Приветствуем всех друзей, братьев и сестер. Мы продолжаем с вами сегодня тему, которую начали неделю назад. Тема «Роль библейских ценностей в современном христианстве». Роль библейских ценностей в современном христианстве. Это первая беседа, первая тема в серии бесед «Библия в современном мире». Позвольте предложить вам прочитать текст, который мы прочитали в прошлый раз в конце нашей беседы. Мы возвращаемся к книге Иисуса Навина, глава 24, стихи с 14 по 16. Книга Иисуса Навина, глава 24, с 14 по 16 стихи. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете? А я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам». Очень важные, друзья, слова для читающих Библию, они ясны. Еще раз напомним, что когда уже это явно было видно для Иисуса Навина, подошло время уходить с этой земли, это его последнее очень серьезное обращение. То, что было повелено ему через Господа, через Моисея, он совершил. Он вел народ в обетованную землю, территорию, которую Бог обещал еврейскому народу, он разделил между коленами. И теперь очень важный момент. Вот то, что Бог обещал для них, это очень важно, друзья, то, что Бог обещал, он выполнил. Евреи, получив обещанное, стоят перед очень серьезной задачей, как быть дальше. Поэтому вот эти слова очень важны. Вот этот контекст событий, в которых они были произнесены, помогает понять важность. Бог выполнил свое обещание. А теперь важный момент, как вы будете дальше жить? У евреев есть выбор, и причем очень большой выбор. У них есть очень глубокое и далекое прошлое, то, что сегодня принято называть вера отцов. Она у них была разная. Они унаследовали что-то от Авраама, когда Авраам вышел из Ура Халдейского, о чем здесь Иисус Навин говорит. «Богам, которым служили отцы ваши за рекою, откуда Авраам пришел». Это одно, что они унаследовали. Второе, что они унаследовали, живя в Египте. Третье, что они унаследовали, они уже успели какое-то время пожить среди амореев на той земле, в которую Бог поселил их. То есть у них есть такое троякое прошлое, и перед ними выбор. Бог сказал вам слово, и это слово выполнил. Вы находитесь в обетованной земле. Он дал вам эту землю. Как бы ни тяжела она была для завоевания, Бог устроил все, и вы получили эту землю. А теперь пред вами выбор. Бог только что выполнил свое слово. Он сказал слово, он его выполнил. Как вы будете дальше вести себя? Это серьезно, друзья, предупреждение, которое Иисус Навин обращает к израильскому народу. И он прямо говорит: изберите себе, кому вы хотите служить. А я и думаю, будем служить Господу. Вот эта вот позиция Иисуса Навина, она сегодня очень актуальна. Очень актуально. У верующих людей сегодня достаточно много искушений, очень много. И часто верующие люди по этой же самой схеме, по которой проблема была у евреев, тоже имеют очень серьезные проблемы, очень много искушений. Ну, правда, у нас нет богов, которые были за рекою, египетских нет богов, амарейских нет богов, но у нас своих достаточно много богов. И надо сказать, что проблемы, искушений, ловушек, которые сегодня ставятся для верующих людей, значительно больше, чем было тогда. Но актуальность слов, она тем самым увеличивается. Где вот те люди, подобные Иисусу Навину, которые сегодня скажут: «Люди, выбирайте, кому хотите служите. Это ваше дело. А я и дом мой будем служить Господу». Почему пришел к такому решению Иисус Навин? Безусловно, потому что был водим Духом Божьим, водим Господом. Но еще одна важная деталь – на мой взгляд, Иисус Навин очень хорошо помнил слова, которые говорил ему Моисей, что ты должен перевести народ в землю обетованную, и ты должен распределить эту землю между народами. Так сказал Господь. Иисус Навин, выполнив это повеление, понимал, что за словами этими стоит Господь. Раз Господь выполнил это слово, то Он будет и далее, Он будет со своим народом. Но от народа ожидается, каково будет их решение. Или же они дальше будут слушать слов Господних, или они разбредутся по своим богам. То есть не по своим богам, а будут служить тем богам, которые они могут избрать сами. Мы с вами сегодня говорим о роли библейских ценностей в современном христианстве. Друзья, аналогичная ситуация. В прошлый раз мы подняли три части нашей темы, рассмотрели. Я напомню, первое – это важность и значение утверждения только Писания в христианстве. Вторую мысль мы рассмотрели – это влияние альтернативных Библии-источников. Третья мысль – неизменность и универсальность библейских принципов. Мы не будем повторять эти рассуждения, просто главные мысли напомнил. И вот то, о чем мы говорили, оно, я думаю, что вы согласитесь с тем, создало очень хорошую атмосферу, в которую мы были погружены с тем, чтобы еще раз определили себя, кому мы будем служить. Кому мы будем служить? Есть Господь, есть Его Слово. Бог дает сегодня выбор человеку. Пожалуйста, выбирай своих богов, служи кому ты хочешь. Но где те люди, которые сегодня встанут и скажут, а я и дом мой, мы будем служить Господу? То есть нас не интересуют эти боги. Их много. Нас они не интересуют. Нас интересует Господь и Его Слово. Поэтому поднимали этот вопрос в прошлый раз, говоря о том, в каком положении сегодня, даже среди христианства, находится Его Слово. Сколь много альтернатив предлагается Писанию сегодня, сколь много, даже верующих, среди верующих. Мы коснулись, что, как относятся к Писанию неверующие люди, которые не исповедуют живого Бога, которые не исповедуют христианскую веру. Но вместе с этим христиане тоже создают альтернативу Библии. И вот на вот этом вот общем фоне действительно очень важно, чтобы верующие понимали, что их положение, верующие, рожденные от Господа, их положение должно быть похоже на поведение Иисуса Навина. «Я и дом мой будем служить Господу». В отдельных случаях, в определенных местах возникает настолько напряженная ситуация среди верующих по отношению Священного Писания, что часто вспоминаются слова, которые когда-то сказал сын Аарона. «Кто Господен ко мне?» Вы помните эту ситуацию? Когда народ, получив благословение, уже стал входить в обетованную землю, и здесь вот проблема. Они не послушали Божьего Слова. И настолько поражение от Господа было велико. Почему? Бог следит за своим Словом. Это наше право Слово не послушать. Но помните, пожалуйста, что Бог следит за своим Словом. И отступление от его Слова, от Его Слова будет вызывать реакцию со стороны Бога по отношению отступивших. Поэтому неудивительно, что сегодня иногда вот этот призыв, он тоже становится актуальным. «Кто Господен ко мне?» То есть настолько сегодня Слово Божье в запустении, даже среди верующих людей, что приходится действительно, друзья, понимая важность того, что христианская вера, о чем мы в прошлый раз говорили, она вообще немыслима без Священного Писания. Если в христианстве не будет Священного Писания, все, оно рушится, там нет никакого основания. Но если мы говорим только о Писании, что это значит? Что это значит? Если только Писание, значит только Писание. Значит, это руководство для моей жизни, это руководство для взаимоотношений между людьми, это руководство для созидания церкви, это руководство для христианской веры. Сегодня у нас тоже три части, которые желание мое предложить вам вместе рассмотреть. Это первый, на сегодня первая мысль. Библейские принципы, Слово Божие, библейские принципы Писания, библейские принципы и их роль в развитии церкви. Мы продолжаем с вами рассуждение над темой «Роль библейских ценностей в современном христианстве» и фокусируем наше внимание на христианство, на больше, конкретно говорим, именно о церкви. Очень важная мысль, мы несколько пунктов рассмотрим вместе с вами. Первое в этой части – церковь призвана знать истину и ее утверждать. Важно подчеркнуть, церковь не вырабатывает истину. Это право церкви не дано. Церковь должна знать истину, но она не вырабатывает истину. Текст Писания, который очень ясно об этом говорит, Павел пишет послание Тимофею. «Это пишу тебе, сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истинное». Очень известный текст. Павел говорит об этом служителю, Тимофею. Тимофей, ну, сейчас проще, послал электронную почту, послал смс-ку, позвонил, намного проще, правда? Тогда таких возможностей не было. Поэтому Павел говорит: «Я пишу тебе». Письма могли достигать адресата месяцами. Почта не была такой, как у нас сегодня, overnight. Но тем не менее Павел говорит: «Я пишу тебе это, и если вдруг я замедлю, если что-то произойдет со мной на дороге, чтобы ты знал, Тимофей». Вот это руководство, которое он пишет в этом послании, не только вот эти слова, а все это послание, это руководство для того, как должна созидаться церковь. И говорит: «Если я замедлю, чтобы ты, Тимофей, знал, что от этого положения не должно меняться. А если я приду, можно добавить, я думаю, что вы с этой мыслью согласитесь, я подтвержу то, что я написал». Итак, что он пишет? «Чтобы ты, Тимофей, знал, что как надо поступать в Доме Божьем». Что это значит? В Церкви Божьей не может быть хаоса. В Церкви Божьей не может быть «я так хочу». В Церкви Божьей существует порядок. Этот порядок не церковь вырабатывает. Это важно, друзья, подчеркнуть. Этот порядок установленный. И вот этот порядок церковь призвана знать. Смотрите, что говорит Павел: «Чтобы ты знал, как надо поступать». То есть не просто это правило, это руководство, чтобы ты знал, как надо поступать в Доме Божьем. В этих посланиях, пасторских посланиях, Павел очень серьезно пишет о дисциплине в церкви, о служителях, о развитии церкви. Очень серьезные, очень важные рекомендации дает. Это дает нам право говорить, что вот эта фраза «как надо поступать в Доме Божьем», она относится ко всему посланию, ко всем этим очень серьезным предостережениям. Дом Божий – это церковь. Это еще одно из названий. Дом Божий – это церковь Бога Живого. Чем является церковь, в свою очередь? Столб и утверждение истины. Друзья, вот это очень важное выражение, мы много на него обращали внимание ранее. Церковь не вырабатывает истину. Эта истина есть, но во Вселенной есть только один, если можно сказать, институт. Есть только одно созданное Богом творение, которое способно эту истину поддержать. Что это за творение? Церковь. Смотрите, истина существует, но эту истину знает и утверждает церковь. Это важно, друзья, какую роль играет Писание в жизни церкви. Церковь призвана понимать, что есть истина, и эту истину она обязана поддерживать, не свою истину. Это кардинально меняет подход к церкви. Это кардинально меняет подход к церковным уставам, ко взглядам, к установлениям. Кардинально меняет. Посмотрите, большей частью христианские церкви сегодня чем отличаются? Библия одна. Чем они отличаются? Своими постановлениями, формой служения. Это важный вопрос. Этот вопрос должен стоять перед каждой сегодня деноминацией, перед каждым отдельно взятым верующим. Если ты считаешь себя членом Церкви Христовой, задай вопрос: ты истину знаешь? Ты эту истину поддерживаешь? А твоя истина с истиной братом рядом находящимся совпадает или нет? Потому что мы все правильно понимаем, извините за улыбку. Это важно, друзья. Мы пойдем далее. Итак, Церковь призвана знать истину и утверждать ее далее. Писание вместе с этим подчеркивает очень ясно процесс получение и утверждение истины. Будьте внимательны. Только что мы говорили о том, что церковь призвана знать эту истину и утверждать ее. Но возникает вопрос: откуда, как она может знать эту истину? Текст Писания очень ясно об этом говорит. Смотрите, мы опять возвращаемся к стихам, которые мы только что прочитали. «Чтобы, если замедлю, ты знал, это пишу, чтобы ты знал». Ясно, да? Сразу все становится. То есть откуда церковь может знать истину? Тимофей, ты служитель. Вот это я пишу, чтобы ты знал. Как церковь узнает истину? Через слово. Ясно и четко, друзья. Здесь нет никаких там посторонних элементов. Текст очень ясно об этом говорит. То есть сохраняется через вот эту фразу «это пишу, чтобы ты знал». Мы не весь отрывок цитируем, а ключевые слова выделяем. Сохраняется библейский принцип передачи истины. Что это за принцип? Научение. Мы в прошлый раз с вами читали очень интересный текст, что будет время, когда здравого учения принимать не будут. Это был ключевой текст нашей прошлой беседы. И мы говорили о том, что здравого учения что-то имеется в виду. Процесса научения здравого не будут принимать. То есть истина существует, но эта истина доносится через процесс научения. То есть надо же ее как-то сообщить. И вот этого процесса, здравого процесса научения, люди принимать не будут. Вот это то время, в котором мы сегодня живем. И мы не одиноки в этом, это было всегда. Но чем ближе, чем больше грех прогрессирует, чем ближе приближается пришествие Христа, тем более важным становятся именно эти слова. Люди избирают себе учителей, которые хотят, чтобы льстили Бог слуху. Сколь много сегодня слышно, у вас скучно на служении, у вас не та форма поклонения, у вас нельзя похлопать руками. У вас нельзя там пошататься, покачаться. Да, правда, а зачем это нужно? На интернете появилось одно очень интересное сообщение, как харизматы говорят, подчеркивают, есть 9 или 10 пунктов, которые нельзя делать, которым надо отказаться, чтобы они практиковали среди харизматических церквей. И они прямо говорят как раз-таки об вот этих вот плясках. Они сами понимают, что это далеко не то. Зачем делать то, что не соответствует Священному Писанию? А людям это нравится. Ну, не нравится у нас вот у вас слишком скучная форма. Так подождите, пожалуйста, вы поклоняетесь Богу или вам просто хочется найти среду, где удобно вам можно будет поклоняться? Итак, истина доносится через научение. И вот в последнее время вот этого здравого процесса научения, когда будет утверждаться Писание, не будут люди это принимать. Вот одна из причин, почему сегодня люди считают, у вас слишком скучно. Если бы сегодня там смеялись, улыбались, вы думаете, что сегодня нельзя сделать так, чтобы мы здесь все смеялись, улыбались, пожалуйста, проблем нет. Столько сегодня простых веселых историй, анекдотов и всего прочего. Зачем это все? Есть слово, которым церковь должна научаться. Это касается каждого из нас. Это, во-первых, касается служителя. Потому что Павел пишет служителю. «Я тебе пишу, чтобы ты знал». Вот как идет порядок научения. Смотрите, еще один текст, подтверждающий эту мысль, Деяния 8 глава, стих 31. Вспомните, пожалуйста, эту историю. Это ответ евнуха Филиппу. Помните, когда Филипп ехал после поклонения в Иерусалиме, возвращался в свою страну, он читал Священное Писание. Чем сегодня мы занимаемся, когда в дороге или в ожидании, там врача ждем, когда поэтмент у нас, чем занимаемся? Благо, у многих сегодня смартфоны, раз-раз, игру включил и время скоротал. Ну, может быть, не этим надо заниматься, а взять на смартфонах те же самые Библии. Читайте, пожалуйста, ребята, читайте. Не занимайтесь играми. И смотрите, когда подходит, встречается евнух Филипп с евнухом, он видит, что тот читает Писание. И Филипп понимает, что у этого человека могут быть много вопросов, потому что он Библию читает, и он задает разумный вопрос. Ты понимаешь, что ты читаешь? Вы помните ответ? Вот уже здесь написано. Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Вот что произошло, друзья. Это ясно, четкая картина. Когда человек пребывает в Писании, у него возникают вопросы. Мы в прошлый раз говорили о том, что Бог побеспокоился о том, это не мнение человека. Бог... Это его ответственность как главы церкви, чтобы церковь была научаема. И поэтому он беспокоится о том, что были те, кому он дает это слово, а теперь иди учи. Итак, процесс получения и утверждения истины только через научение. То есть важно подчеркнуть, истина, она в готовом виде, в упаковочке не присылается по почте. Эта истина доносится. Это истине научается церковь. Итак, мы ответили с вами на вопрос, каким образом церковь получает и утверждает истину через научение. Вместе с этим хотелось бы еще подчеркнуть важную мысль. Передают и научают истине. Кто? Хочу подчеркнуть, хорошо, когда люди получают образование богословское, но подчеркнем, не те, кто имеет образование, передают истину. Передают и научают истине, водимые Духом Святым и научаемые от Него. В семинарии мы научаемся от преподавателей. Но истина во Христе, истина не в книгах. Это не значит, что там не надо учиться, хочу подчеркнуть, но чтобы все-таки ясно понимали, что истина во Христе. И вот кому Христос эту истину дает, он обязан ее сообщать далее. Мы немножко разовьем эту мысль. Смотрите, что Павел пишет опять-таки к Тимофею. «Таково было в свое время свидетельство». Павел говорит о призвании своем, «для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине». Павел ясно говорит о том, что он поставлен, он не сам к этому пришел. Его Бог поставляет на это, он прямо говорит, «я истину говорю, не лгу». Удивительное выражение, зачем, Павел, ты об этом говоришь? Потому что нужно сделать очень серьезное заявление. Кто ты такой, Павел? Мало ли что, все вы свят, все святы, не только ты один, Павел, свят. Но это важно подчеркнуть, это сегодня для нас авторитетное заявление. Павел говорит, Бог меня призвал, чтобы я учил вере и истине. И потому ставится вопрос, Павел, а ты учишь вере и истине? Если посмотреть на жизнь Павла, я думаю, что вы согласитесь с тем, что это было действительно так. Несколько мыслей еще на этот счет. Процесс подготовки других через научение истине, готовятся другие. То есть Бог призывал Павла и говорит, ты будешь проповедовать веру и истину. Текст, который мы ранее рассмотрели. Но кому? Смотрите, Писание прямо говорит. Следующая мысль, через научение истине готовятся другие. Для чего? Чтобы они то же самое делали. Мы обратимся к тексту Писания. 2 Тимофею, 2 глава. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. Смотрите, укрепляйся, ты не можешь идти далее. Тебе нужно подкрепление дальше. Для чего? Что дальше? И что слышал от меня при многих свидетелях, то есть я при всех учил, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай кому? Передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Вот она, друзья, преемственность, о которой сегодня много дискутируют в исторических церквах. Больше там обращают внимание на рукоположение. Кто кого рукоположил? Но Писание вот какую преемственность просматривает. Бог призывает, не люди призывают и рукоположили, посвятили его на священнодействие. Бог призывает человека, проповедуя веру и истину, передавая это кому? Верным людям. В чем их верность? Как определяется верный человек? Он способен других научить. Вот таким образом эта истина и передается. Мы прекрасно понимаем, что во Вселенской Церкви есть люди разных возрастов. Вселенская Церковь состоит из верующих всех столетий, которые прошли до нас, и сколько их еще будет, тоже там будут церковь. Поэтому эта истина должна передаваться, да. Я хочу подчеркнуть важную мысль, что именно вот эта мысль, она не дает нам права говорить о том, что следует опираться на какие-то церковные предания. Важно, друзья, подчеркнуть. Писание утверждает один принцип передачи истины. Ты призванный Богом учить, учи, передавай это слово, ты передавай, ты знаешь истину, вот ты эту истину передавай верным людям, которые способны других научить. Обратите внимание, никакого предания. Это не значит, что книгами нельзя интересоваться, их читать, но Библия предусматривает один путь только, каким образом можно передать истину. Получив истину, укрепляясь в благодати Божьей, передавай истину верным людям, которые способны других научить. Процесс подготовки других верующих, созидающих церковь. Немножко эту мысль рассмотрим. Мы продолжаем с вами говорить о мысли, процесс получения и утверждения истины. Очень важна, друзья, мысль. Процесс подготовки других верующих, созидающих церковь. Я хочу смело сказать следующее, что вот эта мысль, которую мы сейчас рассматриваем, в этой мысли это упускается очень многими служителями сегодня. И не только сегодня, которые влюблены в себя, влюблены в должность, которую они занимают. Отсутствие вот этого библейского правила подготовки служителей приводит к проблемам потом, в будущем, когда получается так, что я никого не вижу достойным себя. И вспоминается служитель, с которым мы вместе трудились 11 лет в Одессе. Он обращается к церкви и говорит: «Братья и сестры, освободите меня, пожалуйста, от служения». Он еще был в состоянии продолжать это служение. И когда говорит: «Брат, ну а как же мы без вас?» Он говорит: «Отпустите сейчас, а то потом сам не уйду». Немножко вызывает эту улыбку, но это правильный подход. Надо правильно вовремя уйти. Но еще одна, друзья, важная мысль. Насколько легче продолжать уже другое служение, когда готовишь замену, когда вкладываешь тех, кто пойдут после тебя. Поэтому это важная истина, которая упускается сегодня многими. Мне вспоминается, когда избрали меня на служение руководителя молодежи в нашей церкви, предыдущий лидер задал мне один вопрос. Не один вопрос, а прямо сказал: «Александр, готовь себе замену». Я был удивлен этим словам: «А почему ты вдруг мне это говоришь? Я еще один день не успел поправить молодежь», я так улыбаясь говорю. «А ты вдруг говоришь, замену готовь? Это ради чего? Это что, меня уже убрать хотят?» Да, были такие мысли. Но как ему благодарен за то, что он действительно сразу настроил на правильное служение. С первого дня ты должен готовить себе замену. Ты должен в кого вкладывать? Не в любимчиков. Но Писание четко говорит, в кого вкладывать? В верных людей. В чем верность их проявляется? Они способны учить других. Итак, друзья, это очень важный момент. На кого можно в церкви положиться? Скажите, пожалуйста, я прямой вопрос задаю. На кого в церкви можно положиться? На тех, кто в церкви, не правда ли? На тех, кто приходит здесь трудиться, вот на кого можно положиться. Поэтому это важно, друзья, простой показатель. Кто верные люди? Кто болеет о деле Господнем? Кто в Доме Божьем? Вот на кого можно положиться. А не на те, может, которые думают, что неправильно понимают. Это серьезно, друзья, это меня тоже касается. Какое мое отношение к Дому Божьему? Можно ли сказать, что я верный? Можно ли? Здесь не идет речь, что только братья должны учить, идет речь о принципе. Верные люди, которые в деле Божьем постоянно. И это, в этом их способность проявляется. Они ревнуют о Господе. Они понимают, что по-другому жизнь не может складываться. Это важно, друзья, процесс подготовки других верующих, созидающих церковь. Несколько мыслей очень важных. Вот текст, который вы прочитали, сейчас несколько важных мыслей, которые прямо говорят о том, как готовятся служители. Исходя из прочитанного текста. Первое. Призвание самого передающего учения. Мы с вами рассматриваем пункт «Процесс подготовки других служителей, созидающих церковь». Что это за процесс? Из каких частей, из каких элементов состоит этот процесс? Прежде всего, призвание самого передающего учения. Мы ранее рассматривали этот стих. Павел говорит: «Меня Бог призвал». И говорит: «Я эту истину говорю, не лгу. Он призвал меня, чтобы я веру и истину проповедовал язычникам». Итак, нельзя передать истину, если сам ты Богом не призван передавать эту истину. Это первое, очень серьезно. Второе. Передается что? Услышанное. Я написал тебе, чтобы ты знал, что слышал от меня при многих свидетелях. Передай. Это важно. Первое. Сам должен быть учитель, призван от Господа. Второе. Обязательно передается услышанное. Третье. Передается верным людям, то есть верным Богу, на тех, тем, на кого можно положиться. И еще один важный момент – передай способным других научить. Вот как передается истина, друзья. Мы не отступаем от текста Писания. Мы, вникая в этот текст, явно видим эти простые четыре истины, каким образом передается учение. Повторим первое. Человек должен быть сам призван. Второе. передается, он когда передает, то есть Павел был первый, он тоже услышал от Иисуса Христа, он прямо говорит, от кого Евангелие он получил? Я получил это Евангелие, в послании Галатам пишет он прямо, не от людей, но от самого Иисуса Христа. Это было полученное, дальше он его передает. Даже Павел, который в данном случае является главным учителем для язычников, он говорит, я тоже получил это, я тоже это услышал, и поэтому что я услышал, я это передаю. Не тем ли более мы сегодня, друзья? На чем призван опираться сегодня, научающий других, на чем? На том, что он услышал истину. Услышал от кого? От тех, кто верный Богу. Эта истина принимается кем? Принимается немножко по-другому мысль, в другую сторону ее поворачиваю. Эта истина принимается и тем, кто готов ее принять. А если он ее принимает, он внутри понимает, что он не может ее прятать внутри. Он обязан ее другим передавать. Итак, это очень важно, друзья, мысли. Если немножко больше сказать о библейском процессе развития церкви, еще одна мысль, мы перейдем ко второй главной мысли сегодня, то библейский процесс развития церкви очень ясно представлен в послании к Ефесянам, 4 главе с 11 по 16 стихи. Текст очень хорошо для вас известный. Мы не будем его зачитывать, где Павел очень прямо говорит о том, что Бог побеспокоился о том, чтобы церковь развивалась. Что он, Бог для этого сделал? Что Бог для этого сделал? Он поставил в церкви. Он поставил людей прямо. Для чего? Чтобы церковь твердая была, чтобы она не колебалась. До каких пор? Чтобы возрастали во Христа. Чтобы говорили истину в любви, чтобы все взращивали во Христа. Вот для чего Господь поставил служителей. Это его правило, это его принцип, мы просто подтверждаем его еще раз, что Писание прямо говорит, Писание утверждает то, как церковь должна развиваться. Вторая главная мысль, которую мы с вами будем рассматривать, это библейское отношение к поступкам. Мы немножко отойдем от принципа вот развития церкви, будем говорить о том, какую роль в жизни верующих играет Писание, в поведении какую роль. Какую роль Писание призвано играть в поведении верующих. Основа поступков Писания, мы из этого будем исходить. Это наше заявление. Основа поступков для верующего – это Писание. Мотивация – причина поступков библейского верующего. То есть, задайте себе прямой, простой вопрос. То, что я делаю, как верующий человек, я почему это делаю? Потому что я думаю, что это правильно? Или так говорит Писание? Казалось бы, близкие мысли между собой, но это существенная разница между ними. Делаю, потому что позволяет Писание, и это угодно Богу, или делаю, а затем еще оправдание в Писании. И в одном и в другом случае Писание, правда, оно рядом. Но в одном случае, я думаю, хоть при всем том, что у меня есть опыт жизни, но я говорю, что по этому поводу говорит Писание? А правильно ли вообще 20 лет делал, или 5 лет, или 10 лет делал? Может такое быть, что мы 10 лет делали неправильно? Может. Поэтому на свой опыт мы не можем опираться. У нас всегда остается Священное Писание. Чем больше верующие люди пребывают в атмосфере Писания, тем больше эта атмосфера Писания становится атмосферой жизни верующего человека. Многие вещи мы просто не замечаем, как они внутри нас работают. Это аналогично тому, как если мы покушали или, допустим, в жаркую погоду выпили стаканчик холодной воды, нас не интересует, как там эти химические процессы будут проходить у нас внутри, правда? Как там эта водичка будет нажимать на какие кнопочки, чтобы сказал, все, больше пить не хочу. Нас это не интересует. То есть Бог уже устроил вот эти законы, установил законы, по которым происходит вот этот процесс оздоровления внутри. Почему? Потому что именно Слово Божие живо и действенно. А не Слово Божие, оно не живо и не действенно. Оно эмоции иногда заводит, но оно не несет в себе жизни. Делаю, потому что позволяет Писание, и это угодно Богу. Или я делаю, а затем ищу оправдание в Писании. Надо прямо сказать, друзья, что если мы ищем оправдание в Писании, хочу вас успокоить. Вы всегда найдете себе оправдание. Всегда. Если захотите. Всегда найдете оправдание. Но смотрите, в чем большая проблема. Мы всегда найдем себе оправдание в Писании, всегда, если захотим. Но я сделал поступок, вновь возвращаемся к главному вопросу. Я делал какой-то поступок. Почему? Потому что это позволяет Писание, или я его сделал, а потом оправдался Писанием. Вот где, откуда проблема начинается. Если я это делаю, потому что это позволяет Писание, это правильная позиция. Но если я что-то сделал, а затем ищу оправдание, это неправильная позиция. Почему? Простая поговорочка. Надо думать до того, а не после того. Христос прямо говорит, вы без меня не можете делать ничего. Задаю себе вопрос, сегодня день подходит к концу, сегодняшний день подходит к концу. А все ли то, что я делал сегодня, я делал с Господом, и это Ему угодно? Задайте вопрос себе вы. Вот это, друзья, и ответ на то, насколько, какую роль в нас играет Писание. Насколько мы действительно, наши поступки подчиняются Писанию. Что является причиной ваших поступков? Личное желание или понимание того, что это будет правильно перед Богом? Что является причиной ваших поступков? Я просто хочу так сделать, мне нравится, либо делаю потому, что это правильно перед Богом. И здесь у нас, друзья, никаких нет проблем. Мы и толкователей себе хороших найдем. Благо, что сегодня на каждый вкус есть толкователи, на каждый вкус. Любого толкователя возьмем, один не нравится, другого найдем, и все, и пожалуйста, вот так можно понимать Писание. В каждом библейском тексте есть только одна истина, друзья, но не две и не три. Кто эту истину передает? Тот, кто сам эту истину принял. Он ее и передает правильно. Лучше, конечно, друзья, надо сказать прямо, чтобы мы поменьше увлекались толкованиями. Поменьше увлекались. Потому что толкование – это понимание отдельно взятого человека. И очень трудно, на первый взгляд, определить, насколько оно правильное толкование, насколько оно здраво, насколько оно действительно согласуется с духом, с направлением Писания. Поэтому лучше Писание нигде не говорит, толкованием занимайтесь. Оно говорит, Писанием занимайся. Поэтому лучше действительно заниматься Писанием, пребывать в атмосфере Писания. Желание найти оправдание себе в Писании, еще одна коротенькая мысль, желание найти оправдание себе в Писании, это показатель желающего жить в свое удовольствие и на всякий случай иметь страховку на вечную жизнь. Все. Если я желаю оправдывать всегда свои поступки, это показатель того, что я хочу жить в свое удовольствие и на всякий случай иметь страховку на жизнь вечную. Простите, но это прямо. Верующий человек прекрасно понимает, прежде чем, особенно когда идет речь о серьезных вопросах, я не сделаю ничего, пока я не буду иметь ясность, правильно это пред Богом или нет. Я понимаю, что это правильные мысли, вы с ними соглашаетесь, но дай Бог, чтобы это было правильно в нашей жизни. Чтобы мы понимали прекрасно ответственность за наши поступки. Далее мы говорим с вами о библейском отношении к поступкам. Цель библейских поступков, мы употребляем именно выражение библейских, созидание себя и созидание церкви. Почему я делаю то, что я делаю? Какова причина? Писание приводит нас к тому, что мои поступки призваны меня самого созидать. И созидать церковь. Смотрите, мы обращаемся опять к тексту очень серьезному, которому целую проповедь ранее посвятили. Ефесянам 4:15. «Истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Мы говорили с вами, анализируя эти слова, немножко другой оттенок значений слов на языке оригинала. Но говоря истину в любви, все, мы понимаем, что такое все, абсолютно все, взращивали, то есть вкладывали. В кого? Смотрите, Писание прямо говорит, в того, который есть глава Христос. Итак, важно подчеркнуть, Писание утверждает только один принцип созидания церкви. Когда эта истина говорится в любви. Истину надо знать, истину надо передать, и истину надо передать в любви. Это хороший урок для всех учителей, в том числе и для родителей, когда они воспитывают своих детей. Я его наставляю. Да не так, убери кулак. Истина не через кулак доносится, не через прямоту, как мы иногда говорим, прямо хочу сказать. Истина доносится в любви. Вот тогда она содействует тому, что все поступки человека, они вкладываются в тело Христово, во Христа. Итак, цель библейских поступков только одна. Это созидание лично себя и в то же время созидание церкви. Пребывание в библейской атмосфере формирует библейское мышление. Чем больше верующий пребывает в Писании, тем больше его внутренний человек ощущает атмосферу библейскую. Следовательно, может быть, часто даже не замечая, но его все мышление меняется. Оно больше похоже на библейские стандарты. Оно становится более правильным. Позвольте задать вопрос. Какая атмосфера в кругу тех, с кем вы общаетесь? Какая атмосфера? Вы вращаете среди друзей. Это точно. С врагами мы не вращаемся. Правда, они нам не нужны. Извините за улыбку. Мы вращаемся, как мы считаем, с друзьями. Но какова атмосфера в кругу тех, с кем вы вращаетесь? Сколько времени в вашем кругу вы уделяете в том, что вы говорите ли вы истину в любви, или вы осуждаете других? Вы общаетесь? Я общаюсь. Я себе задаю этот вопрос. Когда я общаюсь с моим братом, с сестрой, о чем я говорю? Мое желание, является ли моим желанием передать истину, или моим желанием, стремлением является найти себе еще одного сторонника, чтобы он меня поддерживал, ну тогда надо кого-то осудить. Как сторонники приобретаются? Надо обязательно кого-то осудить. Это не праздно, друзья, мысли, они очень важны сегодня для нас, фактически для всех верующих, не только для нашей церкви. Это всеобщая глобальная проблема христиан на сегодня, к сожалению. Сколько времени в вашем кругу вы уделяете осуждению других? Пребывание в атмосфере осуждения, если мы пребываем в атмосфере осуждения, создает атмосферу осуждения, поэтому придет время, когда мы осуждать будем очень легко других, даже не замечая, что мы осуждаем. Вот почему важно опять возвращаться к Писанию. Чем больше человек будет в атмосфере Писания, тем больше неправильную атмосферу он будет разоблачать. И он явно будет видеть, не то мы говорим. Вспомните, пожалуйста, ветхозаветный пример. Когда город умирал от голода, и вот четверо прокаженных попали в стан. Стан уже враги все убежали, оставили одежду, еду, а те пришли в этот стан, наелись, оделись, все прекрасно. Потом, когда животы были полные, вспомнили, говорят, мы не так делаем. Надо другие с другими поделиться. То есть приходит прозрение в определенный момент. Именно атмосфера Писания разоблачает наш дух осуждения, если он у нас есть. Потому что Писание никогда не будет стоять на стороне тех, кто занимается осуждением. Сколько времени в вашем кругу вы общаетесь среди людей? Мы коснулись негативного момента. Осуждаем ли мы других людей? Но давайте коснемся позитивного. Сколько времени в вашем кругу, то есть в кругу людей, с которым вы общаетесь, вы уделяете личному очищению и освящению. Проведите простой опрос, друзья. Вот последняя встреча, которая у вас была с вашими друзьями. О чем вы больше говорили? Говорили о других, пусть даже вы их не осуждали, но вы говорили о других или вы говорили о себе, о своем очищении, о своем посвящении Богу. А ведь это же показатель того, чем мы живем. Атмосфера Писания меняет наш внутренний мир. Является ли ваш круг общения, мой круг общения, является ли мой круг общения кругом созидания церкви? Является ли круг людей, с которыми я вращаюсь, с которыми я встречаюсь, кругом, который созидает церковь, или он ее осуждает? Павел пишет, не станем же снова судить друг друга, не надо этого делать. Не станем же снова судить друг друга, а лучше судите, то есть размышляйте, думайте, анализируйте, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Вот принцип коммуникации, друзья. Когда вы встречаетесь с вашими друзьями, не судите, но лучше ищите пути, чтобы ваше осуждение, ваши слова, ваш взгляд, ваше выражение лица не подавали никому преткновения или соблазна. Вот чем надо заниматься, когда мы общаемся друг с другом. Проверка отношения к другим. Маленький тест для себя проведем. Проверка отношения к другим. Как часто мы просим прощения? Дальше. Как легко я прошу прощения? Когда последний раз я просил прощения? Как легко я это делаю? Сколько времени занимает у вас, у меня, чтобы увидеть свою ошибку? Если вам говорят, брат, ну ты не прав, это надо еще посмотреть. Ну подожди, ну просто прими, тебе говорят, ну хотя бы поблагодари за то, что тебе внимание уделили. А потом разберись, не торопись заявлять, надо еще посмотреть. Сколько времени у нас занимает, чтобы увидеть свою ошибку? Как много вы себя оправдываете? Вы легко произносите слово «прости»? Это важный, друзья, вопрос, и мы говорим о библейской атмосфере. А библейская атмосфера, она удаляет от духа осуждения, от духа разделения, от духа несозидания. Но нас созидает, поэтому эти вопросы, о которых мы говорим, они напрямую связаны с созиданием. Даже если, допустим, брат, сестра поступил неправильно, пусть даже он неправильно поступил, у верующего человека, как у любого другого, есть только два пути, как поступить. Один путь, вы догадываетесь, какой? Осудить его, чем мы всегда и пользуемся. Он нехороший. Второй путь, которым редко пользуются люди, даже верующие. Что я могу сделать, чтобы помочь брату моему? Ну пусть он упал. Кто не согрешает? Кто не падает, друзья, скажите, пожалуйста. Не ошибается тот, кто абсолютно ничего не делает. Чем больше человек трудится, тем больше у каждого, у стороннего наблюдателя есть возможности придраться к его поступкам. Не так ли? Итак, два пути есть у человека отреагировать на ошибку брата. Два пути. Осудить его. Второе, сказать, чем, брат мой, я могу тебе помочь? Ты неправильно поступил, но я хочу тебе помочь. Как я могу тебе помочь? Два разных совершенно подхода. Итак, библейская атмосфера помогает нам, она учит нас прощать. И самым лучшим примером, как можно прощать, является никто иной, как сам Иисус Христос. Простил всех нас, вернее, взял наши грехи, точнее, когда никто из нас еще по прощению не попросил. А грехи уже покрыты. Остается одно. Господи, прости меня. Вот тогда прощение вменяется. Вот тогда жертва Христа вменяется, когда мы просим прощения. Пойдем далее. В верности Библии, мы говорим о роли Библии в поступках человека, в верности Библии помощь от греха. Это важно, друзья, это хороший, если опять можно употребить выражение, антибиотик против греха. Верность Библии в этом антибиотик или помощь от греха. Давид пишет, в сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Ясно слова это подтверждают. Каким образом можно избегать греха? Не тогда, когда Библия у нас дома, и желательно, чтобы была позолоченная и побольше. Тогда, когда вот это слово, оно не лежит рядом, а Давид прямо говорит, когда он, почему он принял слово внутрь, он хорошо понимал, что для того, чтобы не грешить, нужно, чтобы внутри было слово, чтобы верующий был наполнен этим словом. Последняя часть, которую мы рассмотрим, возвращение к Писанию. Возвращение к Писанию, или коротко, скажем так, от декларации к делу. То есть, от простого заявления «назад к Писанию», пусть Писание главную роль играет в нашей жизни. Давайте, скажем так, хватит делать заявления, хватит делать лозунги, давайте будем поступать так, как мы говорим, относительно Писания. Первое. Возвращение к Писанию – это возвращение к истокам, возвращение к основанию. Возвращение к Писанию – это возвращение к основанию, к самому началу. Писание является основанием веры. Писание, только Писание является основанием нашей веры. Римлянам 10:17, помните текст. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И вместе с этим Писание является основанием успешной по-библейски жизни. По-библейски успешной жизни. Не так, как мы считаем она успешной жизнью. В Библии свои стандарты успешной жизни. Книга Иисуса Навина 1:8, текст, который полезно бы знать наизусть. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности выполнять все написанное, и чтобы ты был благоуспешен в твоей жизни. Друзья, для Иисуса Навина дана была эта важная рекомендация от его кого? Учителя Моисея. Вот эта книга закона, даже не Евангелие, это только книга закона. Пусть она всегда будет в твоих устах. Ты не можешь говорить то, что вопреки Писанию. В устах вы поймете это выражение. Вот тогда научайся в этом Писании день и ночь. Научайся, не читай три главы в день. Научайся. Для чего? Чтобы ты поступал благоразумно. Только тогда, когда человек живет Писанием, только тогда он по-библейски будет правильно поступать. Итак, возвращение к Писанию – это возвращение к истокам, это возвращение к основе веры и возвращение к основе, на которой строится моя успешная жизнь в Боге. Библейские ценности, интересная мысль, библейские ценности не являются на сегодня пищевой добавкой. Вам знакомо это выражение? То, что говорит Библия, это не добавка к тому, что ты сегодня делаешь, для того, чтобы ты прикрывался, или приложением для человека. Это Слово Бога. Священное Писание – это не добавка к твоим интересам. Это Слово Бога, которое остается таким живым и действенным Божьим Словом, независимо от того, как ты на него реагируешь. Но если ты на него не реагируешь, это твоя проблема. Писание от этого не пострадает, но ты пострадаешь. Верность Библии – это жизненный выбор. Верность Библии, вот то, что заявляет Иисус Навин, «Я буду служить Господу», и он прекрасно понимал, что на этого Господа указал ему кто? Моисей, его учитель. На Господа, на Слово Его. Поэтому верность Библии – это жизненный выбор, который определяет критерии по всем вопросам. Что значит быть верным Библии? Это выбор, друзья. Это жизненный выбор. Возвращаемся к словам Иисуса Навина. Я буду служить Господу. Это важный жизненный выбор. Исходя из этого, друзья, и мои поступки. Если для меня Библия – это основа, я тогда буду очень хорошо понимать, и поступки мои будут из этого исходить. Я ничего не буду делать, что будет противоречить Писанию. Это моим принципам, правилам жизни будет. Верность Библии – это подчинение себя Писанию. В толковании есть такое правило, есть такой предмет, герменевтика или толкование, как правильно толковать Писание. Простое правило – себя подчини тексту, но не веди текст за собой. Разница очень большая. Если для меня, во-первых, Писание, вот тогда уважительное отношение будет к Писанию, вот тогда я буду понимать, Господи, как Ты хочешь, чтобы я поступил. Но не веди за собой Библию, чтобы прикрывать свои поступки. Эту мысль мы ранее с вами рассматривали. Верность Библии – это подчинение себя Писанию. Возвращение к Писанию – бескомпромиссная жизнь. Слово «компромисс» понятно, когда мы на сделку идем. Если человек определяет для себя Писание как основу его жизни – у него компромиссов не будет. Вся жизнь его будет, как однажды мы слышали мысль здесь, вся жизнь будет в черно-белых красках в данном случае. То есть святое и есть грешное, а серого ничего нет. Это ясно и четко, никаких компромиссов. Каким образом можно определить жизнь или поведение верующего человека? По тому, каково его отношение к Писанию. Да ладно, уж ничего как-нибудь это, ну ничего, ладно, ладно, все делают, я делаю. Если только в вашем сознании эта мысль живет, и вы повинуетесь этой мысли, вы не живете Писанием. У вас жизнь компромисса. А где написано, что этого делать нельзя? Этот вопрос явно говорит, что вы ищете компромисса. Божий человек не говорит, а где написано, что этого делать нельзя. Божий человек по-другому говорит себе, а правильно ли я сделал? И вы понимаете, огромная разница. Итак, верность Писанию – это отсутствие всякого компромисса. Это понимание того, что это основа, а другого знать не хочу. Короткий итог, и мы с вами помолимся. Итак, сила церкви и одинаково отдельного верующего только в Боге и в Его Слове. Его Слово универсально и достаточно, оно не нуждается в добавлениях. Это о том, о чем мы в прошлый раз говорили. Божье Слово универсально. Оно работало 1000 лет назад, оно работало 500 лет назад, оно работало в прошлом столетии, оно работало вчера, оно работает сегодня, оно будет работать завтра. Божье Слово универсально. Ничего к нему не надо добавлять. Ничего от него не надо убавлять. Оно универсально. Почему? Оно Божьим Словом является. И оно не нуждается в добавлениях кого? Людей. Это важно, друзья. Воспринимаем ли мы так Писание, как основу? Или мы что-то пытаемся еще рядом с Писанием положить далее? Это Слово дано для всестороннего руководства. Писание дано для всестороннего руководства. Для управления страной, для управления финансами, для управления в науке, в технике, в развитии, в чем хотите, для управления в семье, для правильного формирования семьи, для правильного отношения между людьми, для решения конфликтов, для правильного отношения ко греху, созидания церкви и так далее, и так далее. То есть Писание, оно универсально. Его достаточно для того, чтобы развиваться. Очень многие мудрые люди, правители особенно, говорили прямо об этом. Невозможно править страной без Слова Божьего. Это президенты нашей страны здесь говорили. Почему сегодня современные президенты не считаются этим важным заявлением? Но об этом было прямо сказано. Вот этой страной нельзя, равно как и другой страной, нельзя править без Слова Божьего. Итак, Слово это дано для всестороннего руководства. Библейские верующие руководствуются Писанием, а не прикрывается Писанием. Ясно, я думаю, мысль мы ее рассматривали. Назад к Писанию – это призыв для современных верующих, и он очень актуальный. Назад к Писанию – это призыв к нам, друзья, сегодня, к верующим 21 века. Какую роль играет Писание в вашей жизни? Какую роль Слово Бога Живого играет в вашей жизни? Последний стих из Писания прочитаем. «В Боге восхвалю я Слово Его». В Боге восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю. Можно было бы добавить, на Слово Его уповаю. Бог и Его Слово. Не боюсь, что сделает мне человек. Вы согласны с этими словами, друзья? Псалмопевец прямо об этом говорит. Я в Боге Его Слово восхвалю. Понимаете, я хвалить, я радоваться, восторгаться этим буду. Я не боюсь, я на Бога уповаю. И я не боюсь, что сделает мне человек. По сути, люди много зла могут сделать, правда? Но когда человек понимает, что есть Бог и Слово Его, то все то, что он встречает за его верность Писанию, он говорит, я этого не боюсь. Я этого не боюсь. Я спокоен, почему я на Бога уповаю. Итак, очень важная тема, какую роль Священное Писание играет в нашей жизни. Мы рассмотрели с вами на протяжении 2 встреч роль библейских ценностей в современном христианстве. Друзья, у нас остается сейчас одно – помолиться Богу. Я не сомневаюсь в том, что Бог говорил к нам через тексты, через размышления, через тексты Писания, которые мы читали, через размышления. Я не сомневаюсь в том, что Слово затронуло нас. Это всегда правильно – дать возможность Слову работать над нами. Если кто-то из нас видит, что он не прав по отношению к Писанию, не прав по отношению к себе, по отношению к церкви, по отношению к кругу друзей, с которыми я вращаюсь, друзья, у нас хорошее время исправить положение. Исправление положения называется очень коротко покаяние. Вот это неправильное, что сегодня обнаружил я в этом служении, пусть будет пред Богом исправлено. И пусть будет так, как сказал псалмопевец, в Боге восхвалю я Слово Его. Это жизнь моя, это основа моя. Богу слава за Слово Его, которое даровано и нам сегодня. Аминь.